Я шла по коридору института сейчас, который называется Академия, я никак не могу. И видела портреты ушедших педагогов на стене института. И среди них висел Товстоногов. Вот как отдельно висит там на стеночке поглубже Мирхольд, так для меня в этом прекрасном ряду один отдельный Товстоногов.
Ему удавалось, благодаря его музыкальности и непредвзятости, доходить до свободы, воздушности, что есть тоже музыка. Это непрерывность. Вот что такое музыкальность.
Если убрать слово «учитель», поставить фамилию Товстоногов, одна из главных проблем – невозможность освободиться от его влияния. Вы знаете, это очень важно. Это настолько сильная проблема. Я полагаю, что в полной мере вот освободились и нашли свой путь. Вот два прямых ученика, это Гета Яновская и Кама Гинкас, в лучших спектаклях это абсолютно самостоятельные, независимые художники. И не прямой ученик, конечно, вот Алексеевич Герман.
Он меня просто взял и как в стакан с сахарным чаем сладким туда погрузил. Он меня погрузил в какой-то мир искусства, мир мышления, мир рождения идеи, мир, когда работает душа, а не башка.
Не скажу бесчеловечный, но малочеловечный способ создания театра, причем одного из лучших в мире театров. Я не знаю, существуют ли способы другие, особенно в то время, в советское время, создать и сохранить театр другим способом. И восхищение, потому что это был грандиозный театр. Люди, работающие в этом театре, боялись, уважали и восхищались Товстоноговым, как многие боялись, уважали и восхищались Сталиным.
Из него делают сегодня диктатора и театрального Сталина. Дело в том, что театр – это вообще жестокая вещь. И актерская индивидуальность, природа актера незащищенная. Но он всегда был деликатен, он был очень темпераментен. Но обуздывал свой южный темперамент немыслимой логикой, четкостью мышления и абсолютно точно знал, что он хочет сейчас получить от актера на сцене.
Ни я, ни та великолепная семерка его актеров не ощущали совсем этой диктатуры. Все время ощущали защиту. Вот это ощущали. А диктатура, если она и существовала, то в виде подлинной дисциплины в театре.
Я исповедую, если пользоваться политическими терминами, принцип добровольной диктатуры. Я подчеркиваю слово «добровольный». Диктатуры, построенные не на власти, не на страхе, а построенные на доверии, уважении и заразительности.
Да крепотня это все было. Ну какая добровольная диктатура? Ну артисты, у них совершенно другой свой ум. Он думает, как я здесь произнесу эту фразу. Или как буду я здесь красивым или некрасивым. Или и так далее. Очень немного артистов мыслящих, которые могут просчитать свою роль. Поэтому требуется режиссер, иначе это будет очень плохо.
Говорят, вот, так сказать, он все время, так сказать, копается до больных каких-то мест, значит, всякое нехорошее или больное вынимает у артиста. А я хорошо знаю, что почти каждый артист мечтает о таком режиссере, который сможет вытащить самое существо, самое нутро. И самое больное, потому что... и потаённое у артиста, потому что это и есть он, потому что он хоть хочет освободиться от этого.
У меня артиста на входе, не могу, она издевается на меня. Она не любит
это. Я не знаю, мы не почувствуем, что она издевается. Ну, я не знаю, почему, зачем это нужно? Не, ну так же нельзя, вы можете так все придумывать, и вы настроены заранее. Ну, нет. Вот же между вами нет контакта, от этого-то и происходит. А без контакта ни одну, ни другую роль, кстати говоря, сыграть нельзя.
У меня в руках это символ города. Мне его подарили на 300-летие нашего города. И когда мне его вручали, то ведущий спросил у меня: вот это песочные часы, которые отмеряют минуты. Какая у вас была самая счастливая минута в вашей долгой жизни? Я, не задумываясь, ответила: 33 года работы с Георгием Александровичем Товстоновым. Это правда. Потому что эти 33 года прошли действительно как одна минута. Минута счастья.
Я не знаю, как они ставят, но я возвращаю ему налог. Я подхожу к ней, пытаюсь, что такое сегодня. Я не хотела сказать, что я хотела бы не знать, но может повернуться, если я...
Ну, я старалась делать вид, что я не замечаю. Так же, как сегодня даже для себя делаю вид, что я все забыла. Здесь ничего не забываешь, потому что это очень несправедливо и больно. Потом, если бы были какие-то, допустим, основания в плане каких-то интимных отношений, да, что... дает право кому-то говорить, вот чем. И здесь никаких подобных отношений не было. Здесь были какие-то идеальные отношения режиссера и актрисы. И тогда вот такое поведение, оно, конечно, остается у тебя в памяти. Именно потому, что это оскорбление ни за что.
Неудачная жизнь. Ничего мне теперь не нужно. Я сейчас успокоюсь. Что? Что значит мукомолья? Почему это слово у меня в голове?
Как раскрепостить артиста? Дать ему живую, точную задачу. Чем ему на сцене заниматься? Именно этому артисту, именно в этой роли, в этой пьесе, в этом жанре. Когда у него есть что делать, когда это ложится на него, а не навязано, не намучено, не умозрительно, он вдруг, кстати, становится на рельсы, у него идет. А если он еще слышит сопение, что да-да-да, ты правильно, ты не бойся, иди, это твоя дорога. Все, он дальше катается. А если он талантлив, то он обогащает эту дорогу. И он просто делает фигуры на этой дороге. Товстоногов только поддерживает, подбрасывает, еще подбрасывает, еще сочиняет, еще больше сопит. И даже когда кричит, и даже когда сердце понимает, это он болеет, это он болеет, это он болеет, это он болельщик за меня.
Когда очень сильно нравилось, очень громко сопел. И тогда актеры возносились в гордости от этого сопения необыкновенно. Говорит, вот я, кажется, вот попал сегодня вот. Я просто услышал. Вот, он, помнишь, он в правом углу, когда стоял? Ну, это все услышали? Это на мою фразу такую-то.
Удовольствие просили, это просто каприз.
Вот накачивай, видите, подпуль, по пунктам все продумал.
Вы как будто сердитесь на меня за то, что я не ученый, не профессор, не занимаюсь наукой. Но я служу всем!
Вот, вот, вот. Сила.
Я член земской управы. Это твое служение считай таким же высоким, чистым, как служение науки. Я член земской управы и горжусь этим. Ты желаешь знать?
Вот, хорошо, пошли через завтра. Почти не знаю. Что за диалект, да? Вот, вот, вот.
Ты. Я еще имею сказать.
Самое трудное. Это оправдать уж трудно. Поэтому здесь...
Я доложил в дом, не спросив вас позволить. Вот мне не надо. Да, и прошу вас меня извинить.
Жалко, что вы торопитесь. Вам легко все это произнести. Если бы это вам было труднее...
Я
все...
Да. Я еще имею сказать. Я доложил в дом, не спросив у вас позволения. Вот я виноват. Да, и прошу меня извинить.
Это правда.
Паша Успекаев при мне... бился головой об стенку, в кровь разбил себе голову, и он говорил только одно: какой талант, какой талант, какой талант. Он говорил про Товстоногова. Потому что у того было необыкновенное свойство. Ведь все артисты, кроме, пожалуй, Успекаева, которые пришли к нему, не были так заметны и так талантливы, как они засверкали при Товстоногове. Он какую-то огранку им делал.
В темноте, в пыли, в кулисах с низкими потолками, что-то еще. А где-то идет прекрасная жизнь. Все не так абсолютно. Мы сейчас здесь пишем в институте, и я гуляла перед этим по институту, наша аудитория с огромным окном, с камином. Но, может быть, и подвалы, камины, и что угодно. Рептиция – это ведь очень счастливые моменты жизни. Они очень счастливые. Они мучительные бывают очень. Бывают противные. Бывают неудачные. Но то счастье, которое там бывает, очень трудно с чем-нибудь сравнить. Все имеет свою плату.
Я уехала-то не из-за того, что мне было плохо в театре, а из-за того, что произошло в моей личной жизни. И то, что мне не изменилось. А так как, когда он прислал телеграмму, у меня еще ничего не изменилось. Я не могла ехать-то. И тогда я стала говорить, что для того, чтобы спектакль и театр такого уровня, как БДТ, должен существовать в Москве, я вот этому посвятила весь монолог. И он вместо того, чтобы сказать «пошла вон», на что он имел полное право, он очень деликатно выслушивал меня, кивал головой, а я вот порола вот эту глупость, о чем очень, конечно, сожалею.
Жить и не знать, для чего журавли летят. Для чего дети родятся? Для чего звезды на небе? Или знать, для чего живешь? Или же все пустяки? Трен-трава.
Все-таки жалко, что молодость ушла. Вы что вы тут не говорите? Как вы здесь не философствуете? А все дело в том, что жизнь проходит. Вот и все.
С раннего детства учили Гарсанчо музыке и французскому. И мама 4 класса его не водила в школу. Повела в немецкую школу, не зная немецкого языка, определила его на условиях, что если он там за полгода отставать будет, то она его возьмет обратно. И как-то сумела уговорить. И так он и кончил эту немецкую школу.
Он великолепно знал живопись. Он знал такое количество стихов, Когда к нам приезжал Бёль, он говорил же с ним по-немецки. Когда приезжал Жан-Поль Сартр, он же говорил с ним по-французски. Кроме того, у нас бывали банкеты. Ну, на банкетах все обязательно пели. А потом садился к роялю Герсанч Товстоногов и сам пел. Вот тут уже был предел счастья, восторгов и всего чего угодно.
Он пришел в театр, в который никто не ходил. Туда солдат загоняли, чтобы кто-то сидел в зале. И солдаты разбегались. И поставил шестой этаж. Пьеску французскую, непритязательную. Кричит Товстоногов, там обижает его, артисты не слушают. Все. Бам! Успех! Все прощено. И он любим на всю жизнь. Его фотокарточки наклеиваются на стекла машин. Театр повалил народ. Билет стал не достать. Там такого и не видели.
Это была его интуиция, это был его талант, плюс колоссальный опыт, плюс абсолютная на репетиции уверенность в себе и вера всех артистов в него, как в Бога. Это ведь вы понимаете, это очень важно, что, когда я делаю шаг, и я знаю, что, так сказать, мне точно скажут, если там пропасть, то, если он сказал, я говорю, я знаю, что там пропасть, он говорит, иди, и я иду, потому что я верю ему.
Я прохожу мимо вас, я говорю, скажите, дайте ему минуту. Не да! Так и надо сыграть. Так и надо ему играть. Правильно, совершенно верно. И поэтому следующий акт его, когда он все сыграет, мы пойдемте, все ушли. Так и играть. Так и играть. Вот так вот расстались и ушел. Вот он правильно бы сказал, он ему сказал, стихает, он нас убил. Последил тогда за что сертификал, пошел, пошли, да, дай все ему поезд, втроем. Так дальше идет. С ним втроем в этом качестве. Так оно и построено.
Могу сказать, что это, конечно, был грандиозный профессионал. Один из самых грандиозных профессионалов. Но, во всяком случае, на моем веку перший. Хотя работал с крупнейшими режиссерами страны и работал со многими западными режиссерами. И он, конечно, гений. Просто профессиональный гений такой.
Я видел, как он просто подошел как-то, что-то такое сказал Стрижельчику, который был очень хороший артист, прекрасный, но такой фат немножко, любимец женщин. И он что-то такое ему разорвал здесь. И жало мудрой змеи вложил десницу суровую. Я не знаю, что он сделал. Но Стрижельчик согнулся, стал говорить другим голосом, перед нами встал тот великий Стрижельчик, которого мы помнили все последние годы.
Вот у него правило такое было. Он говорил, как этот артист сыграет, я знаю. Как этот артист сыграет, я знаю. А как этот, не знаю. И назначал того, кого он не знает. Поэтому я помню, когда я в «Пяти вечерах» получила Тамару Васильевну, я прибежал, это не моя роль, моя роль Катя. Так что он открыл меня, для самой и для зрителей.
Миленький ты мой, возьми меня с собою, там в краю далеком назовешь меня чужой, милая моя. Взял бы я тебя там в краю далеком, чужая ты мне не нужна.
Для меня самые главные минуты спектакля – это сосредоточенные тишины, когда я чувствую, что в зрительном зале идет работа воображения зрителя. когда разбужено его воображение, и он живет вот в том законе, в мире тех ассоциаций, которые возбуждает это произведение и связывает сегодняшним днем, которым сейчас живет зрительный зал. Вот это для меня самое дорогое.
Простите, пожалуйста, Павел Борисович, мне кажется, что вы слишком легко идете на сближение с Надеждой. Ведь мы с вами условились, что это не подлинное чувство. Она разбудила вас, зверь, вы потом об этом говорите сами. Стало быть, смысл и природа сцены в том, чтобы удержаться, не поддаться искушению, не впасть в грех.
Актив, так сказать, с ее же стороны.
Безусловно.
Позвольте, я еще раз.
Пожалуйста.
Вы, однако, сегодня так странно говорите.
Боитесь?
Я? Кого?
Меня?
Смотри, берегись.
Чего же мне беречься?
Бывали периоды в жизни, когда я приходила на занятия, на репетицию без любви к нему. И даже с таким отрицательным чувством отталкивания по той или другой причине. То есть в иголках. Через 15 минут работы с ним приходило чувство влюбленности, исчезало абсолютно всякое напряжение и все то, что оставалось за дверью репетиционного зала. А талант захватывает.
Это тупая, бессмысленная жизнь. Вот мне кажется, что ненавидел Чехов всей своей душой. Все творчество, но только эта пьеса ему посвящена именно этому. Он, любя их, ненавидит эту жизнь, которая их породила, понимаете, и где они захлебываются в этом неравном поединке, где они все обречены.
Соединение могучего ума, да, и мужского начала с детскостью, непосредственностью, вот это вот замечательное качество, оно так восхищало от меня. Художник как бы несколько со стороны всегда смотрит. Это, конечно, поразительное качество.
Как-то все расслабились, там, значит, выпускники, студенты немножко из других курсов, студентки, работники института. И вдруг мы все вдруг обратили внимание, как стоит Станогов посередине танцующей молодежи, смотрит на рыжую, такую пышнотелую юную красавицу, как она вытанцовывает там с кем-то. И она тоже чувствует, что он смотрит на нее. А он, забыв про то, что все мы смотрим только на него, а нас там человек 100, он так просто смотрит, как будто он никогда не видел вообще красивых женщин, и что это самое потрясающее, и как это он ее не знал, и что это такое.
Хоть порыв завоевал ее, уже хорошо, понимаешь, она не могла уехать, не поцеловавшись с ним на прощание. Вот это, понимаете? А потом уже финита ли комедия действительно, уже когда она уезжает. А сейчас он делает вид, что финита, она еще не финита. У Чехова не бывает так, как впрямую, понимаете? Он всегда это оставляет друг по другу, в этом его гений.
Здесь должен быть, как в хорошем американском сексуальном фильме поцелуй. Это мы сделаем.
У него просто случилась травма. Он женился на актрисе такой очень способной, Салоне Кончелли. И казалось, что, так сказать, там все хорошо, но... В общем, одним словом, там произошла измена, которую он не ожидал, и которая произвела на него очень сильное впечатление. И после этого какой-то цинизм, наверное, появился. Потому что это было, так сказать, совершенно ударом таким. И он сразу развелся. Развелся при двух маленьких детях. Представляете?
только я глаза закрою, предо мной ты встаешь. Только я глаза открою, над ресницами плывешь. О, царица, до могилы я невольник бедный твой. Хоть убей меня, светило, я невольник бедный твой. Ты идешь, я за тобою, я невольник бедный твой. Ты глядишь, я за спиной, я невольник бедный твой.
Очень хотелось бы, чтобы сохранилась его личность. Что же стояло вот за этой строгостью и за этим человеческим благородством? За то, что было, безусловно, должно быть уважаемо, и делать на этом акцент, говорит, вы его уважайте, пожалуйста. А это не надо было говорить. Его уважали. Другое дело, одни при этом очень любили, вторые очень не любили, потому что дотянуться до него фактически никому не удалось.
Я ни с чем это сравнить не могу, с Тарковским. Нет, с театром не могу сравнить ни с каким. И Фрост был потрясающий режиссер. Потрясающий. Вот человек, который мог бы конкурировать с Толстоноговым, но талант – это сумма способностей. Кстати, сумма и уцелеть в Ленинграде. Когда говорят, он был такой, он был сякой, это еще и сумма уцелеть в городе Ленинграде. А Фрост не умел уцелеть даже в театре на Таганке.
Академический Большой драматический театр имени Горького. Созданный в 1919 году, он стал первенцем советского драматического искусства. Театр получил признание не только в нашей стране, но и за рубежом. Недавно его заслуги в развитии советского искусства отмечены орденом Октябрьской революции. Участников торжественного собрания тепло поздравил член Политбюро ЦК КПСС, член Президиума Верховного Совета СССР, первый секретарь Ленинградского обкома партии Григорий Васильевич Романов.
Есть глубокий смысл и закономерность в том, что орден с изображением символа Великого Октября легендарного крейсера «Аврора» увенчает сегодня знамя театра, рожденного революцией.
Рядом с орденом Трудового Красного Знамени орден Октябрьской революции. Выступая перед собравшимися, главный режиссер театра, народный артист СССР Георгий Александрович Толстоногов заверил, что коллектив театра и в дальнейшем будет делать все для развития советского искусства. Юбиляра поздравили представители общественности, зрители, которые ждут от него новых интересных премьер.
Я по определенный период обыскивали. Но это был только вот определенный момент, связанный с Романовым. Жалко, что мы не узнали, почему. Мы гадали и считали, что есть непонимание вредного и невредного, что три мешка сорной пшеницы Романов сказал, что так деревня никогда так не голодала, а Абрамов сделал замечание, говорит, Сань, у тебя там собаки бегают, а в это время их уже все съели. Вы понимаете, вот такая сильная разница.
Он никогда не унижался до политической конъюнктуры. Он разговаривал с министром-то на равных и даже чуть-чуть сверху, а не заискивал. Так вот, что прикажете? Вот. Потому что он знал, что может быть сознательно, может бессознательно. Я склонна думать, что сознательно. Он понимал, что он воспитывал своим достоинством наше достоинство, потому что актер без этого достоинства, ему нечем выйти на сцену. Он не имеет права на нравственный урок. Здесь надо быть кем-то для того, чтобы быть убедительным в том или в другом образе. он обучал собою?
По воспитательной работе партийные органы собирали семинар, и должен был обязательно присутствовать Георгий Александрович. Вот Ветрогонский увидел, как художник, он нарисовал Георгия Александровича, как учит органы, как он отвечает им на их претензии. И подарил нам уже в 99-м году, уже Георгия Александровича не было, рисунок замечательный. Он абсолютный был ребенок. Это так странно, все вот говорят, такой диктатор, деспот. Абсолютный ребенок, доверчивый. Тогда появились, ну погоди, вы не представляете, как хохотал. Вот когда человек смеется, в этом есть весь человек. И вот эта величайшая личность вот этого уровня, неудивительно, что была такая детскость. Вот человек, который способен удивляться в мире чему-то, всему, понимаете?
Веселый человек всегда славный человек. Подлецы редко бывают веселыми людьми.
С этой особой точки зрения вы должны были бы быть величайшим злодеем на земле.
Я просто пьяница, не больше. А вы знаете, почему в России так много пьяниц? Потому что пьяницей быть удобно. Пьяниц у нас любят. Новатора, смелого человека ненавидят. А пьяниц любят. Ибо всегда удобнее любить какую-нибудь мелочь, дрянь, нежели что-нибудь крупное, хорошее.
Мещанах просто потрясающе. Как у него параллельно существуют все линии, все логики, все характеры, все ритмы, все уровни мышления одновременно. Как они сливаются в какую-то странную полифонию, разноголосицу, дурацкую, умную, трогательную, трагическую, ужасно смешную, абсурдную, беззащитную и очень грустную одновременно.
В массовом поле он поехал, за ним боялись, поехала машина из театра. Ему стало плохо, и около памятника Суворова он остановился и практически умер. Его вынули из машины, он лежал, маленький, носатый, смотрел в небо. Около памятника Суворова, вокруг шли машины, смотрели.
Когда его не стало, ко мне на каком-то там мероприятии в театре подошла его сестра Нателла и сказала: «Зина, он тобой гордился. Помни об этом. Вот его нет 19 лет уже с нами, но я помню об этом. Я стараюсь жить и работать так, чтобы он продолжал мной гордиться и чтобы ему не трудно было это делать».
Я долго думала, почему он сделал для меня исключение и простил меня за то, что меня мучает до сих пор. Это вина перед ним. Если существует грех такой, то я считаю это своим основным грехом, хотя я многогрешная. Актриса все-таки. Много всяких соблазнов, да? А он мне вот так написал за 2 года до его смерти. Он написал: «Вы единственный человек, который меня не предал». И я сразу не поняла, почему это так. Почему?
Вот это стихотворение, которое почему-то меня особенно задевает. Казалось бы, там выражена печаль, грусть, но не о неудачно прожитой жизни, а совсем о другом, о несостоявшейся любви. Я бы хотел сейчас его вам прочесть. «Наедине с тобою, брат, хотел бы я побыть. На свете мало, говорят, не остается жить. Поедешь скоро ты домой, смотришь. Да что моей судьбой сказать по правде? Очень никто не озабочен. А если спросит кто-нибудь, ну кто бы ни спросил, скажи им, что на вылет в грудь я пулей ранен был, что умер честно за царя, что плохи наши лекаря, и что родному краю поклон посылают.
Живая душа. Вот у тебя должна оставаться живая душа. Вот, ну, не могу здесь не вспомнить эту знаменитую цитату, но это будет к месту. Не надо ни единой долькой не отступаться от лица. Но быть живым, живым и только, живым и только до конца.
Первое, что нужно, чтобы постарались и сделали ему другой памятник. Я уже не говорю о том, что он заслуживает потрясающего памятника вообще в городе. Я очень надеюсь, что замечательная театральная общественность вспомнит о своем долге, который они, так сказать, задолжали гениальному режиссеру, которого так небрежно, легко охаивали в последнее время, перед его смертью, я имею в виду. Если театр имени Товстоногова, то поставьте рядом с этим замечательным зданием памятник. Ну, хотя бы собрали по миру-то и сделали хороший памятник.
Что остается от каждого из нас, я не знаю. Возможно, такое микронное изменение в мире. От театрального искусства вроде ничего не остается, кроме дуновения воздуха в зрительном зале.
Хотя есть ужас нашей специальности. Значит, люди, которые не видели спектаклей, не знают, что это такое, и никогда не узнают. Я уже не говорю про то, что фамилия Товстоногов, ну так вот там, иногда из уважения она появляется на телевидении, там и все такое. Но ничего не говорит поколением, которое не застало эти спектакли, особенно в лучшие годы. И это страшно. Это страшно.
Мы остаемся. И мы тащим вот эту ниточку памяти. Я по-другому не могу найти ответа. Вот не могу найти другого ответа.
Воспитать преемника не удалось ни Станиславскому, ни Немировичу, ни Мерхольду, ни Таиру. Никому. Можете вы назвать мне преемников этих великих мастеров театра? Нет. И это естественно. Не потому, что они этим не занимались и не пренебрегали, а потому, что это художественно невозможно.